Вызывать подчиненных к себе в кабинет Лис не стал, чтобы не оказывать административного давления. Попросил Глушакова собрать личный состав уголовного розыска в зале для совещаний. Когда переступил порог, на него настороженно уставились десятки пар глаз. «Остальные на территории», — пояснил Глушаков. «Да и у нас времени в обрез, работы много». Подполковник Коренев дернул щекой. Последнее замечание шло вразрез со служебной дисциплиной и с полицейской этикой. За все время службы ему не приходилось сталкиваться с подобными напоминаниями от подчиненных. «Я вас не задержу, коллеги», — выдерживая спокойный тон, начал он. «Дело в том, что сегодня мне позвонил неизвестный и назначил встречу в пустынном месте. Мне нужно прикрытие». Подчиненные молча переглянулись. Молодые сотрудники, новая поросль оперативников, поколение Пепси. Никто не вскочил, предлагая свою помощь, не вскидывал руку, вызываясь добровольцем, вообще никак не отреагировали. «Надеюсь на вашу помощь», — продолжил Лис. «Не могу приказывать в таком вопросе, поэтому жду вашей инициативы».
«Но чем же мы можем вам помочь, товарищ подполковник?» — недоуменно спросил Гнедин. Очень может быть, что и он, и остальные действительно не понимали, что от них требуется.
«Нужны 2-3 человека с оружием. Выйти на место заранее, поставить засаду и в случае необходимости действовать по обстановке».
В комнате наступила напряженная тишина. Молодые офицеры прятали глаза, делая вид, что изучают записи в рабочих блокнотах. Но бесконечно отмалчиваться нельзя, и Лис уже знал, каким будет ответ.
«Извините, Филипп Михайлович, но это не работа оперативного состава уголовного розыска», — сказал, наконец, Глушаков. «Это задача ОМОНа или СОБРа».
«Когда я начинал работать, силовых подразделений вообще не было», — сказал Лис. «Все задержания производили оперативные сотрудники».
«Но сейчас ведь они есть, товарищ подполковник», — возразил Гнедин. «Бойцы специально тренируются, у них особое оружие, экипировка. Зачем нам подставляться под пули?»
«Есть ведь и текущая работа», — поддержал его Глушаков. «Отработка грачей идет полным ходом. На них мы много палок срубим. Это они грабили людей у банкомата, и нападение на официанта у аквариума — тоже их рук дело. К тому же мы ищем Севера, уже получена информация, что он может скрываться в Золотой Миле».
Лис криво усмехнулся. «Да, я вижу, вам некогда отвлекаться на всякие глупости».
«Вы бы лучше начальнику доложили, Филипп Михайлович», — сочувственно посоветовал Глушаков. «Он сразу СОБР подтянет».
Сдобное бухгалтерское лицо полковника Волина недовольно сморщилось.
«По какому делу задействовать СОБР? Где подтверждающие материалы?» «Какие материалы?» «Мне позвонил неизвестный, назначил встречу в пустынном месте. Мне нужно прикрытие. Можно без СОБРа, 3-4 опытных сотрудника на пару часов, ничего больше».
«Подожди, подожди!» Удивлению полковника нет предела. Два черных глаза изюминки вот-вот выпадут наружу.
«Мало ли кто кому звонит. Зачем тебе к нему ехать? Живи и работай, как раньше. Я сам без охраны обхожусь, хотя мог бы взять пару ребят из ППС. Или того же Гнедина. И генерал, представь себе, без охраны передвигается».
«Мне охрана не нужна», — перебил Лис. «Речь о подкреплении».
«Что значит подкрепление? Проводится какое-то спецмероприятие, обыск, задержание. Тогда почему я об этом ничего не знаю, Филипп Михайлович?»
Лис понял, что пришел зря. Но начальник продолжал доказывать ему, что это действительно так.
«Есть же порядок, в конце концов. Рапорт, номер дела, обоснование. Тогда это спецмероприятие. А как вы просите? Простите, Филипп Михайлович, но мы не агентство эскорт-услуг».
«Я в курсе», — пытался сопротивляться Лис. «Только я не об услуге прошу. Мне поступила угроза. Это фактор незапланированный. Что, мне надо было уточнить у звонившего номер дела, по которому он имеет ко мне претензии? И чтобы прислал мне факсом на официальном бланке?» Лицо Волина заполыхало, поплыло.
«Вечно у вас какие-то проблемы, Коренев. Особые обстоятельства, особый подход, особые требования какие-то.
Вот мне никто с угрозами не звонит.
— Видать, человек вы хороший, товарищ полковник, — произнес Лис сквозь зубы и встал. — С людьми ладить умеете, потому и не угрожает вам никто.
— Подожди. Ты это на что намекаешь? — крикнул ему вслед Волин. — Что имеешь в виду?
— Что вы хороший человек, конечно, — повторил Лис сквозь зубы и вышел. С одной стороны, так еще лучше. Успешный захват Севера повлек бы неприятности не только для законника, но и для Лиса. Но с другой, проблемы надо решать по мере их возникновения, а сейчас на первом плане проблема сохранения собственной жизни. И ничего утешительного для решения этой немаловажной проблемы он не получил. Впервые Лис оказался один на один с криминалом. После всех состоявшихся разговоров он чувствовал себя униженным и оскорбленным, и злым. Оставалось направить эту злость в нужном направлении. Он заехал домой. Ребенок еще не вернулась, хотя рабочее время закончилось. Молодая жена теперь приходит, когда хочет. Таковы условия мирового соглашения. Дескать, она развлекает себя сама, как умеет. А умеет немногое. В основном ужинает с подругами, доходит с ними на городские тусовки. Что ж, так даже лучше. Не разуваясь, Лис прошел в спальню, вскрыл тайник в шкафу. Там лежал левый ТТ 1944 года выпуска и две обоймы, снаряженные патронами из того же времени. Они сохранили безотказность и резкий бой, отличаясь выбросом желто-зеленого пламени. Впрочем, сейчас можно легко раздобыть современные Вольф Голд 7.62. Сунул пистолет за пояс. Не как в дебильных фильмах, под пупком, так можно отстрелить себе яйца. А уж то, что пушка провалится в трусы через 5 шагов, это обязательно. Нет, ствол надо разместить сбоку, чтобы прижать его ремнем к бедренной кости. И то без кобуры бегать с ним не получится. Зато получится быстро сбросить. Гранату положил в левый карман, и пиджак сразу перекособочился. Чугунный рифленый лимон весит 600 грамм. Пришлось поправлять перед зеркалом. Вроде бы все. Группа прикрытия прибыла. Некоторое время он стоял посреди спальни. Это было самое уютное и безопасное место в городе. Да что там в городе? В мире! Кровать, туалетный столик со всякими дамскими мелочами. Там же в одном из ящичков есть отделение для разных контрацептивов. Стопка глянцевых журналов на тумбочке. Именно здесь, в этой спальне, среди этих вещей, прошла значительная и, наверное, лучшая часть их совместной с ребенком жизни. Кухня, гостиная, рестораны, редкие выходы в театр и прочее — это не в счет. В спальне происходило самое главное, самое искреннее. Здесь он забывал про дела и проблемы, про оперативную обстановку и нераскрытые преступления. Здесь он не ревновал Катю, и здесь они никогда не ссорились. Он понял, что просто тянет время. Ребенок все равно не явится в эти минуты, как по заказу. Она сейчас сидит где-нибудь в аквариуме или в Тадж-Махале, и будет здесь ближе к 10, когда все закончится. Если закончится плохо, она узнает об этом завтра. Если закончится хорошо, она вообще ни о чем не узнает. Идти никуда не хотелось, тем более на стрелку с матерым преступником, который знает о нем то, чего не должен знать никто. Преодолевая себя, Лис вышел на лестницу. На полэтажа ниже с лязгом распахнулись двери лифта. Перевесился через перила, посмотрел. Нет, конечно, не ребенок, какой-то пожилой человек в черном халате и с ножовкой, шаркая ногами, прошел к 6-й квартире напротив жилища злополучного Василия и принялся открывать дверь. «Черный халат», — подумал Лис. «Плохая примета, что ли? Или ништяк, как говорят блатные?» «Конечно, ништяк. Прорвемся». Ребенок. Ярко освещенный коридор, пахнет анашой. Обтянутая белыми штанами задница Илоны впереди, Копна рыжих волос подлетает в такт шагам, сверкает, горит ярким опасным огнем. Илона бежит куда-то по коридору. Илона орет: «Мы тебе, Катька, найдем вот такого пацана!» Заспанный парень в шелковых трусах вышел из туалета, испуганно жмется к стенке, бормочет: «Я сегодня пас, девчонки!» Где-то ржет Оксана. Та самая спальня, овальная, и розовый диван. Ребенок видела все это когда-то раньше. Скучные лица, вялый разговор. Похоже, здесь все спали. Илона разбудила их своим звонком. Ведущий новостей Степик, мучительная складка на лбу и котка, жалкое подобие телеэкранного себя, иногда встряхивает головой, вперяет в них очумелый взгляд, потом расслабляется, улыбается извиняющейся улыбкой. Голос Илоны: «Замужем за ментом! Задолбал совсем! Молодая девка, и что? Огребла депресняк по полной!» «Психоментоз!» — вставляет кто-то.
«Ментофрения!» — поправляет другой голос.
«Чего-чего?»
«Но это такой депресняк, который вызывают менты!» — смеются. «Излечимо! Наливай, короче!»
Кто-то трется рядом. Ей подносят стеклянное зеркальце с насыпанной белой дорожкой. Ребенок отшатывается, едва не опрокидывает кокс.
«Тише ты, тише!»
Вскакивает. Внизу какая-то рожа сладко и похотливо улыбается. Горячая ладонь хозяйски прохаживается вверх-вниз по ее ноге.
«Мать, не надо!» — предостерегающе ревет Илона.
Но уже поздно. Рука сама выстреливает. Бац! Рожа с красным отпечатком на щеке становится злой, на лбу проступают гневные складки. И сразу шум, крики, суета и вспышка, словно взорвали петарду. Совсем рядом. А потом кто-то стучит в дверь в ванной. Ванная. Она в ванной. Шумит вода. И Илона с ней орет в пространство: «Идите в жопу, наркоманы долбаные!» Ей в ухо: «Ну ты, мать, даешь! Интеллигентная компания, все такое! А ты руками размахиваешь! У мента своего научилась, что ли?» «Понимаешь, все это когда-то уже было», — пытается объяснить ребенок, хотя сама понимает с трудом. «Это квартира, и это рожа, и эти руки, и я точно знаю, что будет дальше».
«Серьезно?» — громко удивляется Илона. «И что же будет, мать твою, за ногу?»
Ребенок задумывается.
«Будут лезть под юбку, обещать золотые горы».
Илона цинично хохочет.
«Ну так это ж хорошо! Даже кусочек от золотой горы никому еще не помешал. И потом сучка не захочет, кобель не вскочит.
Знаете что, сучки и кобели, я иду домой, а вы идите в жопу!»
«Нифига себе! Срочно выпей новопосит!»
Боцман. Боцман сразу собрался и приехал на место за 3 часа до стрелки. Таксист, подвозивший художника, удивлялся, что можно рисовать на кривом пустыре.
«Природу, брат», — пояснил тот, — «природу.
Она всегда прекрасна, даже замусоренная».
«О, ты, видно, из этих зеленых, ну, в смысле, экологов».
«Вроде того», — согласился художник. Он проводил взглядом уезжающую машину, быстро вышел на пустырь, также быстро сориентировался, зашел в заброшенное здание, поднялся по гулким пролетам на 3-й этаж, который рекомендовал для снайперской позиции Литвинов. Только вместо 2 позиций по углам он должен был занять 1. Прошел по длинному коридору и облюбовал разбитое окно в середине здания. Единственная подходящая площадка лежала прямо перед ним. В случае необходимости можно быстро переместиться в правое или левое крыло. Словом, это была господствующая позиция. Боцман надел тонкие нитяные перчатки, быстро собрал свою канарейку, осмотревшись, нашел в углу грязную солдатскую шапку и положил на подоконник для упора. Потом придвинул к окну ящик, сел и стал ждать.